92, 93, 94. И сейчас 92 псалом весь прочитаем. Господь царствует. Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан. Потому вселенная тверда не подвигнется. Престол твой утвержден из кони, ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои. Но паче шума вод многих сильных волн морских силен вышний Господь. Откровения твои несомненно верны, тому твоему Господи принадлежит святость на долгие дни. Вот, и сейчас просто, как бы, я думаю, здесь говорится о величии Бога, здесь говорится такие вещи, что вселенная тверда, не подвигнется, что Бог силен, вышник, да. И вот я думаю, сейчас мы посмотрим как раз про вселенную видео, это поможет нам просто так освежить, действительно понять силу Бога, его величие. Господь царствует, Он облечен величием, аминь. И Бог это все создал, все эти громадные энергии, расстояния, все, и силен Вышний Господь, да, псалмопевец говорит. И вот когда он когда говорит про величие Господа, он потом говорит, откровения твои несомненно верны. Дому твоему, Господи, принадлежит святость на долгие годы. То есть, понимая, какой Бог великий, какой Он сильный, да, как Он все сотворил со смыслом и все, да, он потом понимает, что те откровения, которые Бог открыл человеку, они верны, они истинны. На них стоит обратить внимание, им стоит доверять. Вот какие у нас откровения есть? Или обетование Божие. Вот какие к вам на ум приходят, про которые вам нужно было, или вы хотели бы вспомнить, что они верны, что не истины? Не, прощай, вот какие обетования, которые мы можем сказать, они верны истины? Да, да, это истинное откровение. И вы понимаете, есть разница между вот этим откровением, которое у нас написано в Библии, и этим творением. Когда мы видим это творение, мы понимаем величие Бога, да? Но есть вещи, которые только они открываются нам в Слове Божьем, через пророков, через посланных пророков Бог нам открыл, да? В природе их не увидишь, да? И вот эти откровения, совмещая величие Бога, это помогает нам доверять Богу, доверять Его откровению, понимая, что Бог такой огромный. Все ему возможно, да? Например, написано, ищите царство, остальное все приложите. Это верное, да? Откровение. Или все содействует ко благу любящим Бога. Это верное откровение, да? Да, тоже. Да, да. 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 Или, допустим, вот мне нравится, закон Духа Жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Это тоже верное откровение, потому что я иногда чувствую, что нет, я не свободен. Но откровение Божие, вот этого великого Бога, оно, Бог имеет право говорить, и мы должны доверять Его Слову. Или, допустим, что мы принесем много плода, что мы будем плодоносны, да, потому что мы новое творение во Христе. Каждый день в нашей жизни мы принесем много плода. Вот эти верные откровения. И мы их строим нашу жизнь на это. И этот человек, он мог проходить через какие-то трудности, но когда он размышлял о величии Бога, да, а мы-то тем более, имея эти всякие телескопы, все то, что наука чего достигла, развилась, то, что мы узнали от Вселенной, это действительно, это великий Бог. Это великий Бог, она Вселенная, да, вот Земля, казалось бы, большая, по сравнению с Солнцем она маленькая, а Солнечная система, а галактика, такая точка, да, это Бог создал, и это просто дух захватывает, да. Вот это наш Бог, Он царствует, Он облечен величием. Такому Богу хочется поклоняться, такому Богу хочется служить, да, потому что когда мы забываем, что Бог величен, величественный, тогда нам трудно служить. такому Богу, которого мы не понимаем. Когда мы понимаем, что Бог велик, это просто хочется посвятить жизнь Ему. Престол твой утвержден исконно, ты от века. Дальше, 93-й. Псалом с 1 по 7 стих. Божие отмщение, Господи, Божие отмщение, яви себя. Восстань, судья земли, восстань, возмездие, воздай возмездие горным, простите. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут. Они изрыгают дерзкие речи, величаются все делающие беззаконие. Попирает народ, Господи, угнетает наследие Твое. Вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют. И говорят, не увидит Господь, и не узнает Бог Яковлев. Здесь говорится, он говорит, взывает, яви, восстань. Он видит эту несправедливость, да, которую нечестивые совершают по отношению к сиротам, например. Он видит их надмение, и он, ему, это естественное желание, Господь, восставь, восстань, наведи порядок, воздай праведность, накажи зло, да. Это естественно. И мы живем в таком мире, когда мы тоже взываем, у нас сильное желание, Господь, восстань. Восстанови справедливость, да. Почему невинные страдают? Почему эти сильные миры сего, они как удочкой таскают слабых людей и что хотят, то и делают, да, пытаясь достичь своих амбиций. Ни перед чем не останавливаются, да. И мы тоже начинаем, когда, как Бог на это смотрит, когда Он придет и восстановит свою справедливость, да. Эти чувства у него такие же были, как и у нас. Но дальше он продолжает, с 8 по 15 стих. Образумьтесь, бессмысленные люди. Когда вы будете умны, невежды? Насадивший ухо не услышит ли? И образовавший глаз не увидит ли? Вразумляющий народу неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедствии дни, доколе нечестивому вырвется яма. Ибо не отринет Господь народу своего и не оставит наследия своего. Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем. Здесь призыв к этим бессмысленным людям, да, обратиться. Он говорит, обратитесь. Когда вы будете умны, да, образумьтесь как бы. И вот интересно, что когда мы читаем псалмы, там часто, когда человек, Давид или кто-то, видит несправедливость, он говорит об этом Богу, а потом он говорит, Господь, восстань, воздай им, да, сокруши зубы, покрой их лицо тенью навсегда. Такие вещи. Вот, например, Псалом 9. Таких псалмов много, просто несколько прочитаю, чтобы вот, какое часто настроение бывает. 9 псалом с 33 по 36. «Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных». Вот та же самая проблема. «Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем, ты не взыщешь? Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоей рукой тебе, предает себя бедность, сиротет и помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так чтобы искать и не найти его нечестие». То есть здесь мы не видим, как бы, обратитесь. Здесь мы говорим, сокруши, Господь, да, мышцу ихнюю. Или вот 34-й псалом. Да, псалом Давида, с 4 по 6 стих. «Да постыдятся и посрамятся ищущие души мои, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющим мне зло. Да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень, да, прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень, да, преследует их». Да? То есть здесь нет такого, вот они несправедливые, обратитесь, здесь... Да будут они наказаны, да? Или то же самое, 3 псалом, 8 стих. «Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых». Очень часто в псалмах вот такое настроение, потому что желание, чтобы зло было наказано. Но в этом псалме, здесь немножко по-другому, видя все это нечестие, несправедливость, псалмопевец, он взывает как бы к этим людям, образумьтесь. Да? Он не желает им зла, он пытается... им к разуму их взывает, образумьтесь, да? Почему он так говорит? Почему здесь не так, как в других псалмах, где Давид желает, там, чтобы их зубы были сокрушены? Как вы думаете? Но ответ он там в тексте. Нечестивые торжествовать будут. Попирают народ твой, Господи, гнетают наследие твое. Вдовую пришельцу убивают и сироту умишляют. Я не думаю, что у псалмопевца такие друзья были. Ну, хорошая мысль. Ну, я думаю, это не о Авессаломе тоже, но и о всех, кто так поступает, которые, может быть, даже не были друзьями. И вот почему интересно. Ну, понятно, когда друзья, конечно, ты так будешь молиться за них, да. Потому что не хочешь, да. Но дело в том, что человек этот понимает, и вот ответ я вижу в 15 стихе. «Ибо суд возвратится к правде». То есть человек этот, несмотря на несправедливость, которую он видит сейчас, он уверен, что суд будет восстановлен. Бог накажет зло и воздаст праведность. Он в этом уверен, да. И также в 13 стихе, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Этот человек понимает, что нечестивому как бы роется яма, то есть ему готовится наказание. Он не избежит наказания, и это наказание будет страшным. То есть понимая, веря, что Бог справедлив, и что Он воздаст за зло, человек понимает, насколько ужасна судьба этих людей, и поэтому он не хочет погибели, поэтому он хочет образумьтесь. Бог знает, он уверен, что Бог их накажет. Он как бы уже видит, что яма роется. Он уже видит как бы этот день суда, когда эти нечестивые предстанут пред Богом, который есть огонь поедающий, да, всепожирающий. Да. И ему становится как бы жалко, он желает, чтобы они обратились, чтобы они погибли. И мысль, которую я хочу сказать, когда мы действительно верим, что Бог накажет зло, когда мы действительно верим, потому что зло будет наказано, да, озеро огненное, оно приготовлено для ангелов и для всех, кто не записан в книге жизни Ангса, и там описывается, как это ужасно, они будут мучимы изо дня в день перед ангелами и ангцами, и не будет им покоя, и все такое, и скрежет зубов, об этом говорится. Когда мы в это действительно верим, когда мы не думаем, что это сказки, тогда у нас будет сострадание и желание, прежде чем справедливость восстановлена, желание быть тем, что человек обратился, покаялся, потому что участь его незавидна. Когда мы забываем про это, тогда мы хотим суда вот сейчас, сегодня же, если суд это не совершается, нам чувствуется, что Бог несправедлив, и нам чувствуется, а какая разница, что я пытаюсь быть праведным, и все колеблется. И вместо того, чтобы свидетельствовать людям, мы начинаем уходить в себя, и нам кажется, что у нас нет ясности, мы не понимаем, что мы будем благословлены, да, а неверующий человек, к нему суд возвратится, он будет осужден, судимый осужден, а праведные последуют за наградой. То есть вот эта вера в то, что есть наказание, оно реально, оно дает нам более четкую картину, что нам нужно делать, иметь сострадание. Но этому человеку тоже тяжело, он тоже видит эту несправедливость. И у него тоже есть желание, чтобы они были наказаны, да? Но понимая, что суд возвратится к правде, понимая это, он желает все-таки образумьтесь, чтобы они образумились. Вторая мысль из этого отрывка. Бог все видит и слышит, знает все мысли. Бог знает все мысли. Все мысли он знает. Он не только все видит, не только слышит, но он еще мысли знает. И что? Он знает, что мысли какие? Они суетны. Бог это знает. Мы можем не знать. Мы можем думать, что мы духовные. Но Бог видит там суета. Мы можем это не видеть, но Бог видит, да? И поэтому что он делает? В 12 стихе он здесь говорит о наставлении. В 11 о суете человеческой мысли. В 12 о блажен человек, который возлюбляешь ты, Господи, наставляешь законом твоим. Идет напоминание, так как у нас есть эта суета. Бог будет наставлять нас, и это блаженно, это хорошее состояние, что Бог будет нас наставлять. Как Он наставляет? В контексте псалма видим, что Он наставляет, к сожалению, через этих нечестивцев, которые преследуют вдову и сирот, умышляя, да, которые зарегают дерзкие речи. Бог использует вот это зло, хотя Он будет судить в конце концов зло, но Он использует, и праведные подвергаются вот этому злу, проходят, но они должны понять, что это блажен человек, потому что это Бог допускает, Бог таким образом вразумляет нас, наставляет нас. Бог наставляет, вразумляет нас. Блажен человек. И это трудно иногда понять, но этот человек, вот у него это откровение было, и он понимает, что у него есть желание, восстань. У него есть это желание, да? У него есть это сильное желание, Господь, восстань, да? Но в то же время он понимает, что ты, Бог, меня или других праведников, ты наставляешь через это, как бы, через это зло, которое временно существует. Бог допускает зло. Нам больно, но Он через это наставляет нас. И другая мысль, это что? Это то, что не отринет Господь народу своего и не оставит наследие своего. То есть человек, который проходит через трудности, ему кажется, что Бог его оставил. Человек, который проходит через наставление, как бы через трудности, когда рука Божья тяготеет, в смысле Бог воспитывает, да, ему кажется, ну все, я, да, грешный, и мои грехи, их там выше неба, их и все. Но все, я, Бог отверг меня, такие впечатления, да. Но тоже должно быть понимание, это временное наказание. Бог не отринет, Бог не оставит. И вот я смотрел проповедь, и этот проповедующий, он сам горшечник. Делает очень красивые элитные вазы, которые стоят там по 2-3 тысячи долларов. Очень красиво занимается. Но он также проповедник, использует это, прямо вот этот круг, там все такое, он использует для проповеди, да. И он объяснял, он говорил, что когда ему показывается, как он это все... И это очень удивительно, как и разные формы он это делает, как все это деликатно и все такое. И он показывает, и ясно видно на этом видео, что когда он берет этот драгоценный сосуд, на котором он трудился, да, там такие фигуры, не просто там какой-то горшок, а красивые, да, которые купят за 3000 долларов и поставят там где-нибудь для красоты, да, вот такой, и драгоценная работа, и вот когда он его берет и ставит в печь для обжига, он не то, что там поставил и ушел, потом раз, динг, все, готово, нет, он смотрит, он наблюдает очень трепетно, чтобы была, с одной стороны, правильная температура, не слишком низкая, горячая, да, в другое время он смотрит, чтобы слишком перебора не было. Он не отходит. Вот он объяснял. И так как я работал долго-долго над этим, он говорит, для меня очень важно и тоже волнительно, и тоже я переживаю, что что-то не так пойдет, да? Но все равно он жжет этот, обжигает до определенного времени, да? Хотя ему тоже как бы боязно, да? Он переживает как бы вот вокруг этой печи, да? И я думаю, Бог... Он обжигает нас, Он оставит нас в печь, да, тоже, и мы горим, и больно, да, но Он смотрит над нами, Он не оставляет нас, Он смотрит, и Он знает, какая температура нужна, если маленькая температура, ничего толку не будет, но если когда температура нужна, и в то же время Он знает, что слишком долгая или слишком большая температура, тоже все, Он знает, да, и там, когда нужно повернуть другим боком к огню, Он тоже это знает, да, Бог, Он хлопочет о нас, Он кропотливо смотрит за нами, когда мы проходим, когда Бог нас наставляет. Вот такая вот иллюстрация. И, ну, как бы так слышать это просто, но когда мы проходим через испытания, вот нужно иметь эту мудрость. Если человек проходил через трудности, ему было трудно, он хотел, Господи, восстань, Господи. Вот чего он хотел. Он хотел сейчас же облегчения, сейчас же спасения. Для себя, может быть, или даже он видел несправедливость в жизни других людей. Это тоже очень сильно он из-за этого переживал, да? Но он понимает, что Бог не отринет. Бог не отринет. Он не оставит наследие своего. У него это была уверенность. Вот баланс. Да, мы хотим избавления, но в то же время у нас должна быть эта глубина понимания. Бог вразумляет меня, наставляет. И это блаженство. Потому что вот как тот сосуд, который ставит, он драгоценный сосуд на обжиг. Да? Он драгоценный. И так же мы. Хотя огонь, вот так человеческими глазами, это как бы огонь. Это боль. Вот вы все знаете этот отрывок, но я еще раз прочитаю его. Евреям 12 глава. С 11 по 13 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, это понятно, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами ваши, дабы хромлющий не совратился, а лучше исправилось». Да? То есть что-то хромает, какая-то суета в мыслях, да? Бог начинает над нами работать. Да? И есть опасность, что хромлющее, оно, то есть есть опасность, что оно совратится. Да? Но есть, если мы правильно понимаем Божью работу, Божью руку, да, реагируем на испытания как бы библейским способом, тогда мы, наоборот, хромлюще, оно выпрямится. Но есть опасность, и поэтому здесь говорит, укрепите опустившие руки и ослабевшие колени. То есть не впадать, там же говорится тоже, сын мой, не пренебрегай наказание Господне, да. Что значит не пренебрегать? Это, нет, это не от Бога случилось. Это просто так случилось, это не от Бога. Я не могу допустить, что Бог так может работать. Я просто не хочу об этом думать. Это не от Бога, да? Это пренебрежение. А другая крайность, и не унывай, да? Когда мы понимаем, мысль приходит, это Бог допустил. Бог допустил, я думал, ты меня любишь. И мы начинаем унывать вот так вот. Унывать тоже не нужно унывать, да? Хотя, конечно, это не доставляет радости. Вот это блаженство говорится, да, блажен человек, которого вразумляет Господь. Это не значит, что мы чувствуем вот эту мирскую радость. Нет. Мы не чувствуем радость, но поверим, мы можем понимать, что мы блаженны, потому что Бог вразумляет нас. Потому что в нашей голове суета. В нашей голове суета, и Бог будет вразумлять, ему виднее. Дальше 16 по 19 стих. «Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие? И если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Господь поддерживала меня. При умножении скорбей моих, в сердце моем утешение твое услаждает душу мою». Если бы не Господь, да, я вселился бы в страну молчания. То есть, человек это понимает, я на своем опыте знаю. Если бы не Бог, человек бы впал бы в полное уныние, в депрессию, он бы не смог служить другим, писать псалмы, служить Богу, все, он бы вошел в духовное как бы молчание, в такое, да. И он понимает, что если Бог меня не поддерживал, все-таки не хранил на мне в эти тяжелые моменты руку, я бы все. Но ему больно, он переживает, восстань, Господи, но все равно он пишет псалом, и этот псалом кладут в Библию, Дух Святой кладет, да, у него есть что сказать, хотя ему тяжело, но у него есть что сказать, да, и мы, проходя через трудности, нам может казаться, как будто Бог нас разрушает, как будто вот-вот я сейчас войду в страну молчания, вообще ничего не смогу сказать ни за Бога, ни за свою жизнь, не смогу быть свидетелем и так далее, и так далее. Нет, это так может казаться, нет, но Бог будет с нами, и мы, может быть, у нас будут быть какие-то необычные у нас вещи, но они будут, как эти псалмы, поддержкой для других. Потом он говорит, колеблется нога моя. То есть он так чувствовал, он так говорил, да? Но милость твоя поддерживает меня, да? Мы можем чувствовать, что мы колеблемся, да? Нам трудно в испытаниях, да? Но мы вспоминаем такие простые вещи, что Иисус умер за нас. Это милость Божья, да? Милость поддерживает. Милость твоя, Господи, поддерживала меня. Да? То есть вот эта милость на кресте, эта благодать, которая излилась, она нас поддерживает. Имена, мое имя записано на небе. Бог готовит мне место. Прекрасное место, да. Я не заслуживаю это место. Царство Божье грядет, я не заслуживаю Царство Божье. Но Бог мне приготовил. И это дает поддержку. Вот эта милость Бога, которая излилась, она поддерживает нас. Да? Мы понимаем, что нет, Бог любит, раз Он пожертвовал Своим Сыном. Потом, при умножении скорбей, сердце утешение твое услаждает душу мою, да. Несмотря на то, что у нас есть скорби, они умножаются, все равно мы можем знать, что Бог работает и утешает. когда мне было трудно, я помню, вспоминал о небесах, вот эти изучения Иезекииля Бог мне давал, очень поддерживал, да. Вот, я могу сказать, что Бог, это действительно так, 19 стих, Бог утешает. Бог утешает, да. Он утешает так, когда, как, именно так, как нужно в данном моменте. И вот хорошее обетование, 2 Коринфянам 1 глава. Иногда вещи происходят в нашей жизни, в жизни других братьев и сестер, и нам кажется, вообще как тут утешить, да? Но вот обетование, 3 стих, 2 послание Коринфянам, 1 глава. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого, что? Утешения». Бог всякого утешения. Бог может в любых ситуациях утешать. И дальше мы читаем. «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается Христом и утешение наше». Мы можем быть уверены, когда мы будем искать Бога, от Бога, мы найдем обязательно это утешение. Люди через это проходили, и нам дается обетование. Бог, Он Бог всякого утешения. Мы сегодня потом помолимся. Если я не знаю, если не вы знаете, Женя позвонил. И 2 недели назад, вы помните, родители Саши туда приходили. И вот папа со старшим братом попал в сильную аварию. Он в реанимации, папа, Саша. Брат старший нормально. Ну, мама, конечно, переживает. И к тому же Саша там в этом госпитале восстановительном тоже хочет убежать, уйти оттуда. То есть такое бремя, все. И вот они молодые верующие, они пришли, ну, недавно они уверовали, 1-2 года назад, то они пришли, я с ними разговаривал, я вижу, как им трудно, да, уже было им трудно, да, и там... То есть вот они уверовали, они были вдохновлены, да, знаете, радость была. А вот сейчас на них, я вижу, наваливается, и они не понимают, почему Бог их допускает. Может, не так они представляли. Ну, тяжело становится, да. И вот такое еще случилось, да. Ну, вот как утешить, да. Ну, мы можем молиться и быть уверены, что Бог всякого утешения. Ну, и Женя там молодец, конечно, он созванится с ними и все такое. Вот, будем молиться, но Бог всякое утешение. И когда мне Женя сказал, я думаю, ну вот, Бог, зачем ты, им так трудно, зачем ты это допускаешь, да? Но у меня была уверенность, что Бог, Он всякое утешение, и Он блажен, человек, которому разумляет. Бог все это содействует ко благу. Не значит, что у нас скорби совсем нет, она есть, но и утешения они тоже услаждает душу. Это истина. Я так думаю по поводу как скорбь и утешение Божие. Я вот так вот думаю. Я смотрел там одну историю. Один человек заблудился в лесу, в горах, в лесу. И вот он искал место и не мог никак вернуться. А там у него жена с младенцем, с маленьким ребенком оставлена в каком-то там охотничьем доме, ну и надо было к ним вернуться, потому что там холодно было, и они там без него не выжили, и он тоже, в общем, заблудился, вот, поначалу такой, ну, сейчас найду, потом раз ходит, ничего не может найти, и он там уже терял надежду, да. И я подумал, когда человек заблудился, может быть, 2 состояния. Ты заблудился, и все, и ты не знаешь ничего, никаких ни ориентиров, ничего знакомого, да? Но ты все равно пытаешься что-то идти, да? Но в душе такое, вообще, что я делаю, как? То есть безнадежность такая, растерянность, да? Хотя ты пытаешься что-то сделать. И другое состояние, и он там с ним произошло, он увидел гору издалека, которая была знакома, и он знал, что надо было туда идти. Но туда надо тоже еще было идти, да? Но он уже когда шел по холоду, уставший, но у него уже была вот эта надежда, все, я уже... А? Цель была, да? И у нас тоже, у христиан, мы можем быть, иметь эту скорбь, трудности, да? Но мы как бы видим свет Христов. У нас как бы есть ориентир, что бы там ни было в жизни. Мы, может быть, есть момент, куда нам нужно вернуться, да? Но у нас есть вот этот ориентир. Я вот думаю, скорбь она такая, нам тяжело, но у нас вот это есть надежда во Христе. То есть скорбь-то она все равно есть, но в то же время у нас есть надежда во Христе. утешения. Дальше, с 20 по 23 стих. «Станет ли близ тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону?» Да? Это вопрос. Конечно, нет. С Богом такое седалище, конечно, не будет. «Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную». Вообще толпа, когда устремляется, это сразу пугает, да? И он так использует толпой, не просто там один-два, толпа на душу, он так чувствовал. Он так чувствовал по отношению к себе или по отношению к другим, вот насколько зло оно закоренело и всепотопляющее как бы. Но, вот это вот мощное слово в Библии, но, Господь, защита моя, и Бог мой, твердыня убежища моего, и обратит на них беззаконных, и злодейством их истребит их, истребит их Господь Бог наш. То есть все он проходил через эти скорби, через испытания, но он умел использовать это слово но Бог, но Господь, защита моя, Бог, твердыня убежища моего. У него есть вера, видите? У нее есть вера, несмотря на то, что у нее есть желание справедливости, восстановления, защиты сейчас, у нее есть вера, чтобы как там зло оно не было распространено, Господь моя защита. Бог твердыня убежища моего. Очень много страхов в этой жизни, очень много депрессий, да. И нам нужно научиться просто так верить. Но, Господь защита моя. Да, там толпа на меня устремилась, но Господь защита моя. Видите, вот псалмы, они показывают глубину человеческого страдания, но всегда нам показывают веру. И это призыв к нам иметь такую же веру. Господь защита моя. И мы смотрели эту вселенную, да, какая там великая. Да, у Бога ничего не убывает. Как ты говоришь, Иаков, что я забыл про тебя? Нет. Я не утомляюсь. Я даю силы, да, Бог там говорит. То есть мы не можем сказать, Бог, ты не видишь меня, да. Такого не может быть. Бог, Он наша защита. Но Он оставляет. Он оставляет. Вот это надо понять. Через эти трудности Он оставляет. Вразумляет. И это блаженство, что Бог нас оставляет. Потому что мысли у нас, к сожалению, суетные. Человеческое сердце испорчено. Конечно, мы думаем, когда это приходит, мы думаем, Бог за что, да? Вот как ребенка наказываешь, он не согласен, ему кажется, плачет, ему неприятно. Но родитель, он знает, почему он наказывает, потому что родитель Божий знает. И Бог также, он видит, для чего он это допускает. У него есть смысл. И нужно смиренно принять это. Бог кого любит, того наказывает. Дальше, 94-й псалом. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, пристанем лицу Его со словословием. В песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий, и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал его, и сушу образовал рук Его. Придите и поклонимся, и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего». Вот мы только что песню пели. И вот здесь говорится опять про величие Бога. Что, и Ему надо воспевать. Почему? Потому что Бог велик. Предстанем Его лицу, Его со словословием. Воскликнем, да. Великий Бог. Это великий Бог. Глубины земли, вершины гор, моря. Вот я вот специально смотрел про глубины океана. И там ученые, которые на этих новых подводных лодках, батискафов, спускались в глубину. Там уже после километра глубины вообще уже тьма черная. Но там живут какие-то существа. Причем такие, которые вот только-только сейчас открыли, раньше о них не знали. Какие-то вообще там плавают прозрачные. Вообще они прозрачные. Да? Там давление такое, они там плавают. Они питаются вот этим вот, как бы они там назвали, как снегом эти. Пыль вот эта, органическая вот эта, они этим питаются. Какие-то там монстры маленькие, какие-то пауки там или что-то такое с какими-то там этими, тоже они что-то там живут, да. Какое-то там непонятное животное, у него там какие-то, светится у него там что-то. У него там светятся лампочки такие. Это в темноте эти живут. То есть это открыли совсем недавно. И еще там куча этих самых, там, какие-то неизвестные осьминоги живут в этой глубине. Только мы сейчас об этом знали, а Бог все это знал. Все эти глубины Он знал. Глубины земли, там, кто там, чего там, это все Бог знает. Да? Вот это великий Бог, Его стоит славить, Его хочется славословить. Трудно удержаться, да. Великий Бог, придите, воспоем, воскликнем. Это твердыня спасения наше. То есть такой Бог великий, и у нас Спаситель сразу душа успокаивается. У Бога все нормально. Если Он такой могущественный, то Он силен спасти меня, сохранить, сразу покой в душе и сразу желание поклониться. Да? Когда мы смотрим на обстоятельства, они нам кажутся гигантскими, большими. Бог далеким, маленьким, и нам трудно поклоняться Богу. Но когда мы понимаем, что Бог все это затмевает своей силой, своим величием, тогда легко славить Бога. Бог, он удивительный Творец. Седьмого стиха до конца. Ибо Он, этот великий Бог, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. Да, вот мы только что пели. О, если бы вы ныне послушали глаз Его, тема меняется. Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ, заблуждающийся сердцем. Они не познали пути моих, и потому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Вот эта история из Исхода 17 глава, я прочитаю. Мы недавно это читали, но я еще раз прочитаю в домашнем чтении. Исход 17 глава. С 1 по 7. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположил станы в Рефидиме, и не было воды пить народу». Это вот только-только они прошли через это разделенное море совсем недавно. Пару месяцев прошло. «И укорял народ Моисей, и говорит, дай нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея. Говорят, зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жажду у нас, и детей наших, и стада нас, и детей наших». Да, сразу такие, типа ты бесчеловечный, да, вот у нас такие дети маленькие, а ты вот такой, да, такой ход они используют. И стада наши. Моисей возопил Господу и сказал, что мне делать с народом всем? Еще немного и побьют меня камнями. Так они роптали. Сказал Господь Моисей, пройди перед народом, возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот, я стану пред тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. Нарек место тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых. И потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Есть ли Господь среди нас или нет. Да? Масса и Мерива. Да, вот такое название Мерива, Масса и Мерива, оно переводится искушение и укорение. Мерива переводится как укорение. Ну, то есть, ну, это понятно, что Бог не одобрял такое поведение, хотя Он дал им воду. И вот во Второзаконе объясняется, почему Бог повел их через пустыню, и почему Бог допускал, что у них не было воды, что у них не было еды. Бог специально это допускал. У него была цель. До этого от них особенно не требовалось веры. Бог все делал там. Был Моисей, и все. От них особо... Хотя они поверили. Когда Моисей пришел, показал знамение, там руку в пазуху... Посох змея приводился. О, они поверили, поклонились Господу, все такое. Вот. Но потом, как трудности наступили, они сразу опять роптать. И вот роптать уже не первый раз они ропщут. Но здесь в 8 главе Второзакония объясняется, что Бог делал. С 3 по 5 стих. Он смирял тебя, томил тебя голодом. Бог томит иногда нас, да? И питал тебя манную, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Как это показать? Когда все естественные вещи вокруг пропадают, остается только уповать на Господа. Уповать на Его слово, что Он сказал, я выведу и доведу вас. Вот у них это было слово. И они должны были научиться жить этим словом. Когда у них не было воды, еды, когда казалось, что скот умрет, они умрут, они должны были выбрать не естественные вот эти обстоятельства, логику, а Слово Божие, которое говорит: «Я вас вывел, и я вас доведу». И у них это не получалось. Они как бы искушали Господа: «Если Бог среди нас». То каждый раз, что такое происходило? Как такое с нами произошло? Разве, если бы Бог с нами был, такое разве с нами произошло? Да? Но Бог их учил, тренировал как бы. Тренировка, она что значит? Всегда ставишь человека в экстремальные условия. Я волейболом тренировался, мы там очень много тренировались, прыгали там в такие ямы, я помню, такие были ямы, вырывали по пояс, может чуть не пояс, 10 ям, и из них прыгаешь вот так вот, штук 5. И после первого цикла, ну после первого все, уже задыхаешь, а еще надо еще 9 циклов там, да, очень тяжело. И вот всегда эти тренировки, их никто не любил, особенно эти ямы, потому что экстрим, да, но они помогали потом выработать выносливость. Да. И всякие другие вещи. Ну, все спортсмены это тренируются, да, выносливость невра. Человек ставит на грань, в экстрим ставит, чтобы потом он мог легко пройти. И Бог духовно так тренировал свой народ и нас тренирует в вере, доверять Слову Божию. Потому что этот мир, он все лжет. Начиная от грехопадения, вся эта информация, это все ложь. И мы постоянно боремся с тем, чтобы выбрать или Слово Божие, откровение в Библии, или то, что мы думаем, то, что нам кажется, то, что нам сатана говорит. Да? И когда все хорошо, легко доверять Богу. Но вот когда все это уходит, когда все пустота, тогда действительно есть возможность вот потренироваться и выбрать: Бог, я буду тебе доверять, ты благ, я принесу много плода, все мои грехи прощены, хотя я чувствую кучу обличений, нет, все нормально, ты любишь. Ну, вот подобные вещи, мы должны встать твердо в этих обетованиях. Я мертв для греха и жив для Бога. Вот такие обетования, и их много. И вот здесь вот говорится, что не ожесточите сердце. Когда Бог проделает эту работу, ведет нас в пустыню специально. Они ожесточили сердце, они так и не вошли в землю обетованную. А Бог хотел их вести. Он их учил, 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 но они так и не научились. Они не доверяли Слову Божьему, да. И в конце концов Бог сказал: все, вот 40 лет вы будете. Вообще Бог изначально, Он не хотел их 40 лет вести до этого. Это всего, я примерно считал, это должно было занять всего 1.5 или 2 года. Это должно было занять. Все. Но из-за их неверия это растянулось на 40 лет. И в конце концов это поколение, которое выше, которое должно, которому обещано было, которое видели, печально. Бог клянется им: все, вы не войдете. И это урок нам. Когда? Какой урок? Когда Бог нас воспитывает, тяготит руку свою на нас, не ожесточиться, не впасть в полное уныние. Это тяжело, это никто не вспомнит. Но есть уныние, которое уже переходит как в бунт, как в неверие уже, которое переходит. Да? И вот этого нужно сторониться. О, если бы вы не послушали, да, не ожесточить сердце, как в день искушения. То есть Бог испытывает нас в пустыне, не ожесточить сердце. Ожесточение как-то происходит. Все, Бог, я не согласен, кто, как ты работаешь в моей жизни. И ну, это, такие мысли приходят. Но вот когда эти мысли засела очень сильно, вот это уже опасность, что ожесточение. Нет, Бог, так ты не должен в моей жизни работать. Нет, я не согласен. Нет, нет, я хочу, чтобы как так, так или так, или я так представлял. Да? И в конце концов, мы все через это проходим, но если это так и останется, то это может привести к ожесточению. И Бог формирует нас, чтобы мы Ему доверяли. Бог среди нас. Это все, это не вопрос. Бог среди нас, Он пожертвовал своим Сыном. Мы пребываем на лозе. Все, Бог среди нас, Дух Святой Утешитель, мы не сироты, Бог с нас все. Тут это вопрос. Мы живем Словом. Мы живем Словом. Мы дети Божьи. Хотя еще не открылось, но мы знаем, что дети Божьи. И вот можно научиться как бы и войти в покой, как израильтяне. А можно, к сожалению, не научиться и не войти никуда, не войти в покой. Да? И когда проходим мы через испытания, мы должны быть аккуратны. Бог тяготеет свою руку, но нам нужно быть аккуратным и не ожесточиться. И есть случаи, когда люди через испытания, они возрастают. Но есть случаи, когда через испытания люди не хотят учиться, они оставляют церковь, служение оставляют. И такие случаи тоже есть. И вот этот пример, они не вошли, да. И Бог мне напоминает, Бог нам напоминает. Мы народ, овцы руки Его, мы Его народ, все это точка. Но Бог нас учит, потому что любит, да. Кого любит, Он наказывает, воспитывает, да. Вот, и какие у вас обстоятельства, какие у меня обстоятельства, давайте скажем, Бог, я смиренно принимаю, это Твоя добрая рука в моей жизни, Ты чему-то хорошему меня учишь, я смиряюсь Тебе как верному Создателю, моему Искупителю, я славлю Тебя, Ты велик Бог, Ты Царь царей, Бог над всеми богами, в Твоей руке глубины земли и все такое. Сделать такой шаг веры. И все эти испытания, они только как бы золото. Мы будем как хороший сосуд. Красивый, драгоценный сосуд.